Вы смотрите и слушаете «Радио Свободы», телеканал «Настоящее время», иностранный агент в комиксах. Вот такая у нас сегодня волшебная тема запланирована. И как вот сочетается судьба иностранного агента, а также весь очень серьезный информационный пакет, который связан с нелегкой судьбой тех НКО и тех неправительственных организаций, которые подпадают под определение иностранного агента, с ироническим или, может быть, таким легким для восприятия публики жанром, как комикс. Мы сегодня будем говорить с авторами и, так сказать, со-кураторами проекта «Новый активизм» в Сахаровском центре. Это Алексей Ёрш, добрый день, художник комикса, график, человек, который долго занимается социальным комиксом уже и известен не только как комиксист, но и как вообще, значит, графический человек, который занимался графическим дизайном, в частности, в газете «Вечерняя Москва». Наталья Таубина, директор фонда «Общественный вердикт», также сокуратор этого проекта. И Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, который хоть и не сокуратор, но я представляю себе, что на площадке Сахаровского центра проекты такого рода, в общем, происходят довольно регулярно. Итак, мы будем говорить о комиксах и судьбе иностранного агента и об очень серьезных темах, которые связаны с, значит, деятельностью иностранных агентов. Например, вот я напомню, что фонд «Общественный вердикт», он занимается судьбой граждан, которые пострадали от произвола правоохранителей. Наташа, я правильно рассказала, да?
Да, совершенно верно.
Вот. И это тяжелые, вообще бывают разные жизненные обстоятельства, жизненные истории, там веселого маловато вообще-то в этих судьбах и в, ну, в этой избиении, пытке и прочие малоприятные сюжеты действительности. Вот давайте про иностранного агента сначала поговорим. Меня это страшно занимает. Собственно, тема «Иностранный агент» и комикс «Радио Свобода» не то чтобы не близка. Дело в том, что сразу после того, как нам попытались присвоить статус иностранного агента, мои младшие коллеги отправились в Госдуму последний раз, когда можно было, и создали некое вполне, ну, такое ироническое полотно о том, как обедают там депутаты, о том, об их бытии, нравах, о том, как они там порой спят, о том, как вот, ну, все уже, вот нас уже больше не пустят, и нужно запечатлеть антропологическую, так сказать, сторону жизни депутатов Государственной Думы. Так что, в общем, комическая составляющая жизни иностранного агента нам вполне близка, но я хочу, чтобы вы сказали для начала, вот Сергей и Наташа, вы проходили, значит, всю историю с иностранным агентом, а Лукашевский, вас признали иностранным агентом в Сахаровский центр? Или все-таки...
Мы с декабря 2014 года находимся в этом прекрасном списке с другими нашими любимыми, не побоюсь этого слова, коллегами.
Ну и вы же проходили там некоторое количество судебных заседаний, когда хотели отказаться от этого определения, правильно
помню? Мы, во-первых, оспаривали совершенно абсурдное обвинение, что мы, дескать, сами себя не внесли в этот список. Оно было абсурдным в том числе не только потому, что сам закон абсурден с правовой точки зрения, но и абсурдно оно было потому, что за 3 месяца до того, как нас признали агентами, Минюст провел у нас проверку и сказал, что у нас нет никаких нарушений, никакого законодательства. А потом, оказывается, мы сами себя не внесли. Соответственно, непонятно, а мы вообще на кого должны были ориентироваться в плане того, насколько мы соблюдаем законодательство. Но мы можем ориентироваться на самих себя. Тогда мы считаем, что мы вообще ничего не нарушаем. Если на государственные органы, так тоже можно. Но тогда получается, что надо в первую очередь штрафовать сам Минюст, который почему-то 1.5 года с момента принятия закона не считал, что мы что-то нарушаем. А в нашей деятельности ничего не изменилось за это время. Ну, нам, естественно, в российском суде ничего добиться справедливости не удалось. И нам присудили штрафы. Но благодаря этому мы в действительности узнали о, как бы, вот, реальной весомости поддержки. Потому что одно дело поддержка, когда вам просто говорят через там соцсети, ставят лайки или говорят, да, вы молодцы. А другое дело, когда ты обращаешься и говоришь, вот у нас штраф. 2 штрафа, 700 тысяч рублей. Помогите нам собрать эти деньги. И мы за 4 месяца эти деньги собрали. Вот. И, на мой взгляд, это в первую очередь вот про как бы реальную поддержку общества,
но
поддержку нашей аудитории.
Все-таки про понимание людей, которые понимают, чем занимается Сахаровский центр. Он занимается не политической деятельностью, напомню, занимается деятельностью просветительской, связанной с, опять же, правозащитной и исторической тематикой, связанной с репрессиями и так далее, и так далее. Я правильно, Сережа, понимаю?
Естественно, с нашей точки зрения, наша деятельность просветительская и дискуссионная, но в соответствии с последней редакцией закона общественные дискуссии,
тоже являются чем-то...
Исследование общественного мнения является политической деятельностью, да. Вот вы уже прописали вот просто прямо, чтобы ни у кого никаких сомнений
чудесно.
Было.
Как чудесно. То есть любая дискуссионная площадка с той поры становится местом, которое можно объявить иностранным агентом.
Да. Если кто-нибудь бросил вам $1 в копилку.
Наташа, а вам приходилось вот разбираться со статусом иностранного агента? Вас пытались как-то сделать им?
Ну, нам, безусловно, приходилось разбираться со статусом, поскольку мы в этом прекрасном реестре с июля 2014 года и прошли так же, как и Сахаровский центр, через все судебные разбирательства. Но мы начали даже еще раньше, в 2013 году прокуратура нам вынесла предписание, предостережение, представление это называется у них, с требованием, чтобы мы сами себя в реестр занесли в месячный срок. Но мы, безусловно, стояли на позиции, что никакие мы не иностранные агенты. И тогда определение политической деятельности хоть и было уже слишком корявым и слишком широким, но не настолько всеобъемлющим, как оно сейчас. И наша позиция исходила из того, что хорошо, вот мы занимаемся ситуациями, когда человек пострадал от произвола правоохранительных органов.
Где здесь политика?
Где здесь политика? Да, у нас в Конституции написано, что пытки запрещены. У нас в Конституции написано право на справедливый суд. Мы, собственно говоря, помогаем нашей стране, чтобы нормы Конституции на жизни
соблюдать.
Да,
ничего более.
А нас за это в политическую деятельность, и нам говорят, что мы меняем государственную политику.
Что мы меняем? Извините, вот еще раз, вот это вот.
Но
чего? Что мы меняем?
Государственную политику. И
меняем
на этом месте
мы.
Возникал вопрос, а тогда что получается? Государственная политика состоит в том, чтобы пытать?
Да,
а в том, чтобы нарушать,
логика такова,
этого.
Логика, в общем, такова,
как
конечно.
Это тот театр абсурда, в котором мы уже довольно плотно сидим с 2012 года, когда этот закон был принят.
Понятно. Леш, ваше отношение вот к этой проблематике иностранных агентов. Есть люди, которые говорят, ничего страшного-то, что такого? Вот назвали вас иностранными агентами, и ходите. Подумаешь, будут у вас там аудит там какой-то, и все будут про вас знать, что вы иностранный агент.
Как-то в нашем обществе это... В нашем дискурсе это звучит вообще угрожающе. У нас уже были агенты.
Я сразу, когда мы говорим иностранные агенты и карикатуры, я сразу вспоминаю карикатуры советских времен, которые изображают в том числе и Радио Свобода в таких в виде шипящих змей или что-нибудь в этом духе. Вот иностранные агенты такие на нашу родину поползли с желанием ее отхапать от нее кусочек или как-то повредить гражданам, которые трудятся на благо страны. Продолжайте, Алексей. Да.
Когда, собственно говоря, люди, которые защищают конституционные права, даже не какие-то там права, которые записаны в ООН, которые тоже, в нашей Конституции нашли отражение, просто и вдруг они, оказывается, это что-то иностранное, это что-то, а что тогда действительно наше?
Тюрьмы наши, пытки наши. А иностранное что?
Как-то наш один из министров замечательный сказал, теперь мы там будем решать, какие, выставки, какие художники. Вот кто такие эти мы? Вот мы – это кто они? Вот почему они решают, а они каким образом они соотносятся со всеми людьми, которые...
администрация, которая недавно в ссылке философ Алексей Филиппов написал, что, к сожалению, люди, которые принимают решения в этой сфере, у них раскол между технологизмом их вполне себе модерным и очень архаическим представлением о том, чем должно заниматься современное искусство. Простите.
Ну да. Ну, тем более, что комикс это, в общем, такое искусство. Нам всегда все время приходится доказывать в том, что мы, в общем, тоже такое современное, серьезное искусство. Это если, скажем, ну, говорить об искусстве, то на биеннале, на каких-нибудь венецианских, иногда можно увидеть некоторые комиксы. Вот, например, Крампа, вот я видел на биеннале. Но мы вообще-то не очень говорим про биеннале, про всякие выставочные залы, про всякие, значит, галереи. Мы говорим о том, что мы комикс, мы искусство. Ну, как бы немножко такая поп-культура.
Да,
ну, искусство
конечно,
массовое.
Конечно, да.
И как когда-то массовая музыка вдруг неожиданно заговорила о человеческих проблемах, а не просто, значит, стал звать на танцульке. Так, я думаю, комиксу у нас уже давно пора, как такому демократическому средству выражения, самовыражения, стать повзрослее. Вот. Может быть, у нас очень много внутри в сообществе идет дискуссия, что такое русский комикс, да, как он должен выглядеть. Вот мы как бы вносим свою лепту в эту... Это как бы то, что касается внутри художественной дискуссии. Но я говорю, что меньше всего нас интересует как бы вот эта внутри художественная дискуссия. Нас интересует, так сказать, более такие интересные вещи, как мы можем быть полезны обществу. Ну, потому что, может, многие из нас уже переросли этот детский период, и само искусство уже даже во всем мире, оно уже переросло это.
Мы делали как-то передачу о комиксах Арта Шпигельмана, об Освенциме. И это, мне кажется, объясняет все. Это объясняет роль комикса в современной мировой культуре и то, что можно говорить очень серьезным языком. Об очень, вернее, забавным и, казалось бы, легким языком, об очень серьезных проблемах. Значит, друзья мои, я напомню, что у нас на связи по скайпу Настя Васильева, Намида, из Петербурга. Это один из авторов проекта «Новый активизм». Даша Петушук, челябинский автор, тоже один из авторов проекта. А сейчас я предлагаю нам посмотреть запись, которую сделали коллеги мои, собственно говоря, вот с открытия и с дискуссии, которая проходила в Сахаровском центре, комикс на стыке гражданской активности и искусства.
Самое главное было удивительным, странное отношение людей к самой тематике защиты прав человека и насколько это вызывает какое-то неприятие, страх. Вообще, ну, я имею в виду обычных людей, вот, да. И, как правило, люди не понимают, ну, как бы, что в этой ситуации они могут оказаться сами. Будь ты милиционер, будь ты, я не знаю, там, простите, премьер-министр или кто-то еще такой, или там, губернатор, да, как это тоже часто бывает. Ты свергаешься с пьедестала, и ты оказываешься обычным человеком безо всякой защиты своих прав. Андрей Юров, по-моему, это сказал, что когда человек попадает в тюрьму, его не приговаривают к тюрьме, даже если он преступник. Его никто не приговаривает к избиению. Его никто не приговаривает к пыткам голода. Его никто не приговаривает к чудовищным условиям содержания в камере. Этого всего в Уголовном кодексе нет. Это все делается, между прочим, от нашего с вами имени, потому что мы налогоплательщики, мы платим, мы содержим всю эту систему, вот, где люди как бы уже осужденные получают сейчас дополнительное наказание по сравнению с тем, которое вообще легитимно прописано в наших законах. Так называемое современное искусство, оно, даже будучи там наиболее в какой-то своей яркой форме, все равно остается внутри вот небольшого армирка. Может быть, даже большого, но все равно армирка. Оно не выходит в общество, в широкое общество, если только это не какой-то вот активизм, ну, вот, плана там, войны, пусть и Райт, или Павленского. Мы на самом деле, вот мы сейчас вот делаем вот эту историю. Вот как бы этого ни у кого нет. Это вот только мы вот сейчас вот сделаем. И в наших силах это сделать не очень прекрасно.
Я воспринимала комикс скорее как картинка, да, полная, ну, в большей степени визуализация. А вот глядя на эти работы, я понимаю, что через комикс можно очень глубокие смыслы доносить и говорить об очень серьезных вещах, об очень важных вещах. И когда мы, например, с Дашей обсуждали сценарий ее комикса «Пробел», я была поражена, насколько глубоко она прочувствовала проблематику, в частности, про то, что мы стесняемся слова «пытки», что там, пытки у нас не отсутствуют как нормальный состав, должностной состав преступления в Уголовном кодексе.
Тема, которой я занимаюсь, на организации пытки, да, мне кажется, что парадоксально, чем больше про пытки говорим, рассказываем, показываем, тем меньше мы про пытки говорим и рассказываем. Тема, да, неприятная. Конечно же, каждый человек нормально хочет мимо себя негатив пропустить, да, там, никаких этих чудовищных каких-то историй не читать. И по-настоящему какие-то дела получается куда-то вытаскивать и общественный какой-то резонанс, и общественное хотя бы просто внимание в каких-то план. То есть оно должно быть вообще жесткачом каким-нибудь, да, то есть так, в кавычках уже такие пытки среднерокового уровня уже как бы это вообще пролистываются в сознании, да, и конечно, у художника стояла очень сложная задача, как вот эту негативную, абсолютно негативную тему, которую, конечно, нормальный человек, наверное, хочет пролистывать, конечно же, как ее показать так, чтобы внимание это привлечь. Да? Мне показалось, что это получилось. То есть, да, действительно ушли вот там, грубо говоря, от крови, от кишок, от каких-то там перечислений безобразных совершенно этих случаев, да, но внимание к проблеме привлекли иными средствами, да, вот художественными, текстами.
Друзья, я хочу перейти сейчас к обсуждению конкретных проектов, часть из которых мы увидели в этом репортаже, в частности, проект «Пробел». Если Дарья Петушук у нас на связи, то я прям хотела спросить, и Наташа, может быть, что вы как-то тоже помогли мне с Дашей поговорить, как это все придумано. Там надо сказать, что для тех, кто вот не успел увидеть, что это такое внутреннее путешествие человека от слова «любовь» к слову «пытки».
До того, как вообще я и другие художники приступили именно к работе над комиксами, мы с представителями организации несколько дней обсуждали, какие у них есть проблемы, то, чем они занимаются. И, в частности, была высказана такая идея о том, что в пространстве, вообще в медийном, в сознании людей нет понимания того, что такое пытка в настоящее время, что люди от этого далеки, и это кажется, что это не имеет никакого отношения к их реальности, в которой они живут. И ну, мне эта мысль показалась близка, потому что ну, я считаю, что слова, те выражения, которые мы подбираем, чтобы описывать мир, они максимально важны, и очень важно, чтобы эти выражения были точными. И, ну, так как это мне было близко, то я, в общем-то, вот взялась именно за эту часть вопроса.
У вас были какие-то образцы, может быть, ну, не знаю, какие-то комиксы уже известные или анимация какая-то? Как эти фигурки достаточно стилизованные возникли?
Я не могу сказать, что ну, именно какие-то конкретные образы брала за основу. Скорее, я просто пыталась сделать так, чтобы визуально не было ничего лишнего, ничего отвлекающего, что могло бы мешать воспринимать ну, такую именно образную составляющую сюжета. То есть она же, по сути, во многом через картинку передается. И ну, моей задачей было сделать так, чтобы ничего от этого не отвлекало. Именно от главного смысла.
Друзья, есть комментарии какие-то или, может быть, вопросы к Даре по этому проекту?
Ну, я, может быть, чуть-чуть дополню, поскольку да. Мы действительно, когда в сентябре встречались с художниками в Сахаровском центре, обсуждали вообще идею этого проекта, и который, там, пиком которого стала выставка, мы много говорили, поскольку там был общественный вердикт, был комитет против пыток, угу. Был Лара Ешкаролинская организация «Человек и закон», как бы все так или иначе занимаются...
Женщины-доны,
да, вопросом незаконного насилия. И мы говорили о том, что действительно, вот если говорить про пытку, да, то в первую очередь там у людей возникает что-то из средневековья, там гильотина, четвертование, ну, какие-то вот эти вот страшные образы, которые как бы давно ушли в прошлое. Угу. Если вы придете к чиновнику или к какому-нибудь там государственному человеку и скажете, а вот пытка в России, он скажет, ну как же, ну вот смотрите, у нас даже в законе вот есть статья там 117, где есть определение пыток, и по ней там в лучшем случае 2-3 приговора в год. Ну, значит же, нету пыток в нашей стране. Там другое дело, что эта статья не в нужном месте находится, по ней
пытка ласточка,
невозможно.
Например,
да,
забиваем Google и видим, что нету никаких таких дел.
Да, и получается, что в сегодняшнем мире у нас под пыткой понимается просто превышение должностных полномочий. То есть она как бы чуть-чуть принижается, да, вот чудовищность этого преступления, вот такой, как казенная формулировка. Потому что превышать должностные полномочия можно по-всякому. И это не всегда вот там ласточка или же противогаз, ну и другие, да, зверства или там или пропускание электротока через человека. То, что сейчас действительно вот по тем делам, которыми мы занимаемся сегодня, происходит в наших отделах полиции, там происходит в наших колониях и так далее. И вот... Видимо, Даша так сильно прониклась вот отсутствием в общественном сознании нормального слова, да, но вот как бы реальность существует, а определение для нее вот разрывается. И мне очень понравилось, как она вот смогла действительно довольно четко показать,
шаг за шагом,
что вот этот ключик,
шаг за шагом,
чтобы
да.
открылась дверь, и чтобы у тебя пришло осознание того, что таки это пытка, оно очень... хорошо образно получилось.
Еще вопрос у меня к Даше. Даша, насколько тяжело с таким материалом работать? Все-таки это, мягко говоря, это не самая веселая тема для комикса или для графического рассказа.
Ну, мне как бы не пришлось, наверное, непосредственно работать именно с таким неприятным, именно жестким материалом. То есть это же все-таки более, ну, какой-то, ну, комикс как бы более абстрагирован непосредственно от того, что происходит с человеком, которого пытают. Вот. Поэтому, ну, наверное, мне было тяжело, например, не так, как другим моим коллегам, которые, например, как Петя Псимулине, ну, действительно иллюстрировал именно сами способы пыток.
Давайте послушаем Анастасию Васильеву. Настя, расскажите, пожалуйста, о своем проекте, об участии в выставке. Я, честно говоря, я должна признаться, что я проекта не видела, поэтому было бы хорошо, если бы вы описали его.
В общем, у меня, в отличие от Даши, наоборот, получились документальные истории, и я как раз-таки работала с реальным материалом, с реальными историями реальных людей. И это было достаточно непросто, то есть мне хотелось донести эту историю максимально понятно, и в то же время было сложно, потому что надо было, для меня было важно как-то уважительно отнестись к этой ситуации, с которой случилось с человеком. И я это попыталась сделать через формат коротких историй, и в принципе у меня получилось, что каждая история – это 4 кадра. И в этих историях, по сути, есть только завязка и финал, и нет вот этой середины, в которой вот все эти подробности. Но, судя по тому, что я слышала по отзывам, как раз-таки вот эта компоновка истории возымела достаточно сильный эффект на читателя, потому что по факту получается так, что читатель сам уже может как-то даже придумать или понять вот эту цепочку действий этих ужасов, которые привела вот к трагическому результату, к финалу комикса.
Настя, а расскажите хотя бы вот одну историю, если это возможно, конечно. Что это за история?
Ну, например, вот есть история «Слезы». Это история, рассказ матери и девушки, которую вот ни с того ни с чего задержали около клуба, отвезли в отделение, избивали. И в итоге у девушки случилось осложнение опухоли мозга, и она умерла. Ну вот в двух словах такая вот история.
Леш, я хочу, чтобы вы тоже еще рассказали немножко про, собственно, смысловую составляющую. Вот я заметила, что у вас там есть проект из Дагестана, который называется «Дом лекаря». Угу. Вот это про что? Я знаю, что вы в Дагестан ездили.
Да,
и что
ездила.
Дагестан не такое, Махачкала не такое простое место по части современного искусства. С современным искусством все там... ужасно интересно обстоит, потому что, ну, я как бы видела проекты оттуда, и там довольно сильная такая составляющая, связанная с современным искусством и как бы с современным осознанием мира. Я правильно понимаю?
Ну да, ну вообще Дагестан это такая наша республика, о которой мы мало что знаем здесь, как ни странно, но это очень современное развивающееся общество. Безусловно, со своими особенностями. Мы знаем, что очень много интересных современных художников из Дагестана работает в Москве и также работают в Дагестане. Там Тавус Махачев, Аладдин Гарунов, Магомед Кожлаев. Вот. И это такая, в общем-то, кузница художников для страны. Одна из. Я, наверное, даже не знаю, кроме там, Москвы и Санкт-Петербурга, такого региона, откуда бы вышло столько много интересного.
Да, вот что меня еще ужасно как-то вводит мой в ум в некоторое противоречие, что до определенного времени из Дагестана нам самая частая была информационная сводка о случаях терактов, о мусульманском, значит, ваххабизме, так называемом. Ну, буквально вот до того, как правоохранители занялись Крымом и крымскими татарами, основная часть информации о высоком сопротивлении, я бы сказала, в системе шла именно оттуда. Да, простите.
Да.
Вот. Это очень любопытное сопоставление.
Причем там это даже не ваххабизм, а называется салафизм.
Салафизм, да.
Вот. Там совершенно проблемы другого плана, нежели чем, скажем, в Чечне с ним. То есть там как раз... Ну, я не берусь, я не религиовед.
Давайте все-таки
давайте комиксом,
давайте переходим к комиксам. Вот. Что за вот этот проект Таврис Кадиевой, «Дом лекаря»?
Да.
О чем это?
«Дом лекаря» – это... Вообще, это попытка говорения о местных проблемах или там вообще о проблемах общественных языком, свойственным Кавказу. То есть это язык глубоко метафорический. Напрямую говорить о своих проблемах там не принято. Вот. Я с Таврис работаю давно, мы еще с ней работали на предыдущем проекте «Респект», которого тоже я был арт-директор, которого, может, у вас, по-моему, такой Паша Хихус у вас был, он рассказывал об этом проекте, он его начальник, так сказать, я должен
это
его
все,
упомянуть.
Это все, скажем, тоже имеет отношение к социальному комиксу и
да. Вот все это началось с его проекта. И Таврис там делала со своей подругой... Лелуш, они делали вместе комиксы. Мне было очень трудно найти с ними какую-то тему. Они очень хотели говорить, но не могли. То есть у них не было... Они могли, умели рисовать. Они там, Таврис, она студентка, выпускница художественного училища. Вот. Рисовать они умеют. А вот высказать это в истории, это было для нее достаточно сложно.
Ну, это искусство определенное, конечно, да.
Да. Я к ним туда специально ездил и помогал писать сценарий. Мы тогда нашли способ, метафору говорения о современном Дагестане. Мы нашли такой образ маршрутки дагестанской. Есть такой мем у них, это вот махачкалинская маршрутка. Вот, где происходят какие-то истории, которые очень аккуратно затрагивают многие проблемы современного Дагестана. Вот. И они не выглядят проблемой. То же самое и здесь. Это такое метафорическое восточное сказание, краткое, конечно, как все эти наши комиксы, о том, что правитель не защищен, даже правитель обладает правами человека и может быть их лишен. И что есть люди, которые даже в труднейших условиях занимаются тем, что помогают людям. То есть там лекарь оказывается вместе с правителем, оказывается вместе с неким лекарем, которого он раньше посадил в эту же тюрьму, он оказывается одновременно в этой тюрьме. Кстати, ну, смех смехом, а у нас там на губернаторском уровне уже, в общем-то, похожие вещи происходят.
Это никакой не смех, это просто иллюстрация того, что происходит, в смысле, дело Улюкаева и так далее. Ну, то есть этот год был обнаружен политологами как год смены элит путем посадок. Кроме шуток.
Да.
Ну, где-то, по-моему, Сережа, с вами мы в одной такой дискуссии участвовали месяца два назад, где все это вполне себе обсуждалось, как абсолютно механическая почти реальность.
Да, да. А вот, ну, поскольку у нас это происходит в так называемом восточном стиле, Вот. В общем, люди на Востоке имеют язык описания этого процесса.
Я хочу у Лукашевского спросить. Вот вы видели много, опять же, у себя даже на площадке, вы видели много разных арт-проектов. Что в этом проекте вам показалось самым важным? Или, может быть, какой-то автор вас лично задел?
Мне, в принципе, кажется, что наше гражданское общество уже находится в том состоянии, когда то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому вот это положение иностранных агентов, некоторого гетто, некоторого необходимости преодоления изоляции, навязываемой нам. Да, оно заставляет и дает возможность активно искать разные формы коммуникации. И действительно, мне показалось очень важным, что вот это жанр комикса, он действительно в некотором роде дает такую, в том числе для нас самих, такую возможность отстранения. Мы действительно очень привыкли проговаривать это, ну вот, может быть, даже не на языке российского законодательства, которое сейчас пытается все микшировать, но на некотором птичьем языке ООНовских документов. Вот, а этот разговор возвращает нас к реальности. К реальности такого вот необходимости искать самые простые слова. И мне, наверное, больше всего произвело на меня впечатление как раз вот эта серия, где каждая из... Я, к сожалению, там очень хитрый псевдоним у автора. Я,
Пит Молинов?
Да. Да.
Или Псимулин, да, у него есть.
Да. Когда такие. в одной очень яркой, такой совершенно, не знаю, там, как рекламной или не рекламной картине, вот с очень резкими цветами, да, такой задается просто действительно переход от ненормального и нормального. И что действительно ненормальный и нормальный, к сожалению, в нашем обществе, в нашей ситуации перемешано до степени смешения. Нам действительно очень трудно прочерчивать эти границы, оно прорывается отовсюду, и поэтому, мне кажется, люди пытаются это не замечать. И действительно, не менее важная проблема, чем проблема вот гонимых общественных организаций, которые иностранные агенты, и мы все время боимся, а как нас будут воспринимать вот с этим клеймом, а кто будет понимать это правильно, а кто, насколько люди подвержены этой пропаганде. А я сейчас вижу, что, наверное, гораздо более важный вопрос – это действительно стремление людей не говорить о страшном. Не говорить о тяжелом.
Несколько раз, вот я как раз хотела вас спросить, несколько раз уже в нашей передаче это звучало, авторы говорят о том, Леш, вы говорили на дискуссии, девочки говорят, что не хотят люди, тяжело им. Вот, ну, вот нет понимания того, что страдание и реальность – это одно и то же. Или, может быть, нет не понимания, а нет желания это допустить.
Может быть, еще усталость от постоянного негативного потока.
Может быть, и так.
Потому что вот то, что мы по социальным сетям довольно явно видим в последнее время, поскольку каждый день от вердикта идет какая-нибудь новость. Если новость положительная, там мы добились победы, она вызывает намного больше откликов, чем новость о том, что что-то не, ну, о какой-то тяжелой, да, с чьей-то ситуации.
Ну да, особенно, как бы, так сказать, радует в кавычках информация о том, что людей, которые возбуждают, пытаются, значит, возбуждать дела против сотрудников полиции, которые их избили или изнасиловали, так, на минуточку, значит, этих людей обвиняют в том, что они лгут, что они клевещут, да, что они, там, значит, что-то делают с этим, с репутацией или там... И несколько дел таких же существует, которым вы занимаетесь, правильно я говорю?
Да. Сереж, пожалуйста, да, продолжайте. Мне кажется, еще, значит, вот что важно. Почему, на мой взгляд, люди часто стараются как бы отстраниться от этой информации? Потому что это ставит столкновение с этим фактом, если это не история, ставит вопрос, а что я, как мне с этим быть? Здоровая реакция человека, я вообще должен что-то сделать, чтобы была какая-то нормальная ситуация в этой стране, но это же дико страшно. Это же дико страшно, все понимают, как бы, как работает эта система. Но мне кажется, что вот в частности вот это вовлечение искусства в проблематику прав человека, которое мы в Сахаровском центре пытаемся делать разными способами, и через театр, и вот, да, через художественные выставки и так далее, это в том числе и пример, как не каждый может и должен быть правозащитником в прямом смысле этого слова. Не каждый может и должен, там, я не знаю, даже выходить на пикеты. Но оказывается, есть много других способов что-то сделать в общественном пространстве для этого. Например, нарисовать комикс, например, прийти на выставку, например, это распространить и так далее. То есть мы расширяем способы социальной реакции и, соответственно, даем этому возможность быть нормальной, здоровой общественной реакции на эти страшные факты. Мы даем новые способы бытования, новые способы существования.
Расскажите про ваш комикс.
Ну, я даже вот был, да, когда я приступал к работе, я думал, про что я могу сделать комиксы и как это можно сделать. И меня, конечно, вот эта история с Рахаевым, она, конечно, наверное, одна из самых ваших таких известных.
А вот расскажите,
я, может быть, что-то сейчас буду путать, вы меня поправляете.
Поправляйте,
был такой милиционер, Рахаев Руслан, замечательный борец, в том числе и с терроризмом, имеющий правительственные награды. Его перевели в другой город. В Черкасск, да.
В Черкесск,
конечно.
А где это происходит? В каком регионе?
Это как?
Карачаево-Черкесск.
Черкесск, да. Вот.
Перевели начальником.
Да, перевели начальником. Однажды его подчиненные арестовали на улице некого Джанкезова. Который имел несчастье через некоторое время скончаться.
Где-то внутри
этой системы. Вот.
Ночь они с ним провели где-то за пределами отдела полиции. Под утро его опять в отдел полиции.
Да. Вот. То есть его вывозили бить,
да,
грубо говоря.
В результате, когда начали выяснять, все показали на Рахаева, что он умер у него в кабинете.
Как интересно.
И те пятеро, которые задерживали и провели с ним ночь, сейчас идут свидетелями уже по третьему судебному процессу против Рахаева.
Да. Да, соответственно...
То есть, грубо говоря, они нашли козла отпущения, я правильно понимаю?
Конечно.
На одного из своих коллег.
Из другого региона.
Он чужой для них.
Да, чужой. А все бросились искать адвокатов, а никто из адвокатов... Вот тут мне было очень интересно, что никто из адвокатов местных не стал против системы, и обратились в общественный вердикт.
Так.
Общественный вердикт адвоката нашел, самый смешной, тоже бывшего, насколько я знаю,
бывший системы, сейчас точно не помню, кто он был, то ли прокурор.
Удалось провести экспертизу и доказать, что не мог этот несчастный Джанкезов скончаться в кабинете Рахаева, в то время, которое ему вменяется. Угу. И, соответственно, настойчиво уже три процесса.
Третий сейчас идет.
Да. Значит, сначала удалось просто человека вытащить из системы, чтобы он не сидел в СИЗО, где с ним могли сделать все, что угодно, по крайней мере, находился дома. Вот.
Но он до этого полтора года отсидел в СИЗО, и только в апелляции нам удалось отменить, потому что первая инстанция ему назначила больше 10 лет лишения свободы. Во второй инстанции приговор был отменен. А второе судебное разбирательство закончилось непризнанием его вины. И сейчас пошел третий круг, и он опять подсудимый.
И, Алексей, вы по этому поводу рассказываете... Графическую историю.
Да, моя задача была из этих второй срок, третий срок. Это сказал, заявил, касации, перекасации. Сделать
чуть-чуть.
Некую живую историю. Мне требовалось большого труда разобраться даже уже в отрефлексированных материалах фонда по этому делу, потому что дело они, конечно, очень хорошо освещали. Вот. И, ну, как бы вывести из этого, как нас учили, историю типическую. Да, вот, на уроках литературы нас учили вот, сделать из этого
это
частного случая.
Это в традициях критического реализма.
Да, в традициях критического. Вот мы, собственно говоря, вот о критическом реализме очень часто я вспоминаю, когда вот мы это делаем. Да, вот. Социалистического реализма уже нет, а критического реализма обратно вернулись.
Критического реализма навалом, я считаю, как и социальные сатиры имени Салтыкова-Щедрина и такого социального пафоса имени Николая Алексеевича Некрасова тоже достаточно.
Да, да, да. Так что, и, когда мне тоже будут говорить, что я исполняю волю иностранных агентов, я на самом деле исполняю волю Некрасова, Салтыкова-Щедрина, значит, и прочих замечательных Николая Васильевича Гоголя.
Гоголя, совершенно
вот,
верно.
Значит, и прочих замечательных наших классиков, которых мы до сих пор в школе проходим. Вот.
И которые в том числе о системе и так называемой вертикальной вертикали власти тоже много чего говорили.
История вертикали власти,
говорили,
история маленького человека.
Да.
Ну, просто классика. Я, кстати, рад, что многие мои коллеги, я такую историю рассказал, нарративную, такой традиционный комикс вот, с людьми. А я очень рад, что многие мои коллеги нашли язык метафорический, такой какой-то новый, может, не очень свойственный там, русской литературе, а больше свойственный там, комиксу как раз или сказке, вот. Мы специально
страшная сказка.
Искали разных художников, которые работают в очень разных манерах. Потому что мы бы хотели как бы достучаться до разных людей. Кому-то нравится это, кому-то нравится. Мы на самом деле не знаем еще, как это может работать вот там досконально. У нас есть опыт там проведения семинаров с этими комиксами, прочими.
Я вот хочу, надо же вас спросить, ваше сердце тронул какой-то художник или какой-то проект специальный, или вообще вот что главное в этой во всей истории?
Ну, на самом деле для меня, вот если сейчас же конец 17-го года, там подводить итоги, для меня, наверное, основной итог этого года, мой личный, это то, что эта выставка получилась, поскольку когда я... Наверное, летом этого года увидела работы по Новочеркасску, в результате общения художников с Союзом женщины Дона, три работы. Я жутко загорелась этой идеей и захотела, чтобы вот выставка стала вот более широкой, не только про женщин Дона.
Расскажите нам про это Новочеркасск, это женщины Дона.
Да, это женщины Дона. Там были три, как минимум сейчас есть три работы. Одна как раз Алексея Кон. Комикс «Документальный Новочеркасск», вторая работа в стиле Лука. И там рассказывается про, там, может быть, вы помните, когда в прошлом году в 16-м, в Новочеркасск приехал член Совета при президенте по правам человека, как их там встречали нодовцы с разными там криками и угрозами: уезжайте отсюда, нам тут это ваше все иностранное здесь не нужно. И он вот по мотивам вот этих двух дней пребывания членов Совета в Новочеркасске сделал такой вот комикс в стиле Лубка. А третий комикс, даже не комикс, трудно его назвать, это книга Че, это работа украинской художницы Дана Каверина. И она про, она про главное, она про важность человеческой жизни, про войну, про необходимость что-то менять в мире, чтобы войн становилось меньше. Но для нее это очень личная история, поскольку Украина, восток Украины и все, что там сейчас происходит. И когда вот как раз они работали вместе и общались вместе с женщинами Дона, она услышала о том опыте, который у женщин Дона есть в связи с Чеченской Первой и Второй войной, о той миротворческой деятельности, которую они там ведут. И у нее родилась вот большая работа из двух частей, книга Че, собственно говоря, про две чеченские войны, про людей, про ужас, про то, как надо и сложно из этого выходить.
Угу. То есть это такая миротворческая, по сути дела, история.
Да, это такой есть проект «Арена», он такой армянский проект международный, где сводят людей из разных сторон, конфликтующих сторон, людей, страны которых находятся в конфликтах, но в которых есть миротворческое движение. Угу. Вот. И там мы преподаем им какие-то творческие практики. Вот. В частности, я там, через которые они могут осуществлять свою миротворческую деятельность. И в частности, вот Дана Кавелина была там от Украины студенткой, хотя она уже очень сложившийся художник, прекрасный совершенно. Вот. И Андрей Лазаренко был там от России, значит, он сам из Новочеркасска. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот из этого проекта, и, собственно говоря, там и Валя Череватенко была, потому что она занимается тоже миротворческими программами. Вот, и у нее большой опыт в Чечне работы, и, там, mm-hmm. в том числе и освобождение пленных, и вообще там. Вот, и, собственно говоря, там родился этот вот проект «Помочь женщинам дома», тоже, как это раньше, с пиаром, да, ну, как бы с неким художественным освещением их деятельности, потому что, ну, вот они почувствовали.
Вообще, когда я слышу вот это «Женщины Дона, иностранные агенты», я вообще берусь за сердце. Или там, кого еще иностранным агентам-то у вас на сайте, я читала, признают людей, которые в Сибири где-то, выпускники вузов, что-то такое, которые защищают свои права, или Калининград тоже, какой-то абсолютно гражданский... В Калининграде тоже какой-то абсолютно гражданский проект, который не имеет отношения к политике вообще вот, ну, никакого. Ну, что за женщины-доны иностранные агенты? Боже мой! Ну, я уже не знаю, это просто вот сами-то люди, которые делают их иностранными агентами, у них никакого такого взрыва в голове не происходит. Ну, просто очень любопытно. Я понимаю, что я задаю риторические вопросы. Да, Леш?
Мне трудно за кого-то судить. Справедливости ради, надо сказать, что «Женщина дома» как раз это такой success-story, они все-таки отвоевали. Значит, обратно свой нормальный гражданский статус. Да. Вот. Но, конечно, чувствуется, что есть, что, конечно, такие организации для некоторых чиновников это, конечно, камень в ботинке острый. Вот, и всяческими способами их стараются как-то запинать, что ли, там, я не знаю, в общественном сознании.
Вот, да, ощущение клейма или пятна остается. Вот я полагаю, что все-таки важнее думать о том, о чем Сережа сказал, о реальных проблемах, которыми занимаются организации, которых сейчас пытаются иностранными агентами объявить. Лукашевский, вам тяжело с этим пятном, клеймом, или наоборот, вы гордо носите звание иностранного агента? Извините, правда, меня это интересует вот по самочувствию людей, потому что я уже знаю разные реакции своих друзей и коллег, которые говорят, ой, ужасно, или говорят, да я плевать хотел. Ну, вот такой диапазон обычно.
А что касается самого статуса, это, наверное, некоторая тяжесть, к которой уже мы привыкли, потому что это статус в действительности означает, все-таки не надо об этом забывать. Некое выделение специального правового гетто. И мы теперь даем себе отчет, что в любой момент для этого специальной группы могут быть приняты любое правовое регулирование, самое абсурдное. И, соответственно, любые наши идеи о том, как мы хотим развиваться, что мы хотим сделать, о каких проблемах еще поговорить, чем заняться, мы все должны как бы делить на эти возможные неожиданности. Да. И это нельзя сбрасывать со счетов. Что касается самого клейма, то у меня, вообще-то говоря, с одной стороны, возникло ощущение, что сами же, даже те, кто его придумал, с некоторым смущением используют его в публичном пространстве. Они как будто сами даже вот что-то в себе преодолевают. И оно в действительности, особенно с этими современными инновациями, да, давайте, значит, теперь физических лиц признавать иностранными агентами, средствами массовой информации, еще что-то, оно вырождается. Оно из того, чего мы боялись, просто отчасти по нашей исторической памяти. Ну вот мой дед был псевдо-польским шпионом. Значит, теперь Понятно. Вот я директор директор организации, которая иностранный агент. Это, конечно, такой, ну, как бы, вполне выверенный такой удар в некотором роде под дых, но когда ты уже, как бы, оправляешься просто от первого впечатления, так скажем, то мы видим, что это клеймо вырождается. Оно превращается в клеймление просто «эти не наши». Угу. Говорит власть.
Угу. Ну, как бы, ну, отлично.
Ну, да, мы не ваши.
Да, отлично.
Вот. И у нас не было никаких, в действительности, никаких проблем во взаимодействии с аудиторией. Никогда я не слышал, чтобы кто-то в Москве, да, боялся приходить там, в Сахаровский центр и так далее. Кто боится? Да, боятся люди, встроенные в какие-то административные системы. Да. Ну, так это их административная боязнь. Они боятся получить по шапке от своего начальства. Ну, да. Ну, это их, это называется их проблема, не наши.
Да, слушай, спасибо, Наталья. Можно про агента, а можно просто что-нибудь. Ну,
я, наверное, про агента добавлю, там, соглашаясь со всем, что только что сказал Сергей. А вот для меня показательным, это было уже несколько раз, но совсем недавно, один из людей, один человек, который к нам обратился за помощью, сказал следующее, дословно, что «я же знаю, что вы иностранный агент. Это значит знак качества, поэтому вы точно окажете мне профессиональную помощь, поэтому я к вам и пришел». То есть вот, понимаете, для меня это довольно важная характеристика того, как люди на самом деле воспринимают сейчас уже это клеймо.
Прекрасный рассказ, мне кажется. Ну, Леша, ваше последнее выступление.
Мне хочется, конечно, сказать, что вот чего бы хотелось добиться, чтобы мы вышли каждый из своей такой капсулы. Угу. Художники из своей капсулы, значит, правозащитники из своего такого правозащитного. Ну, может, он не очень замкнутый, но все равно какой-то такой...
Специфический, ну, профессиональный мир.
Специфический профессиональный мир,
всегда,
да.
Конечно.
Вот. А люди, к которым мы вышли, тоже вышли из своего вот этого такого закапсулированного мирка, куда они прячутся от проблем, хотя бы на время... И как-то совместно мы бы, так сказать, предприняли бы какие-то небольшие движения для улучшения нашего вообще вот этого всего, вот этой вот ткани общества нашей. Вот, потому что никто, кроме нас, этого не сделает. Никто, вот, и, может быть, если мы немножко, как каждый пошевелится на своем месте чуть-чуть, может, и вообще в целом ситуация станет... лучше, и дальнейшее наше развитие будет как-то... Затем. Я так по-восточному очень говорю.
Хорошо, Леша, спасибо. Иностранный агент в комиксах. Новый активизм в Сахаровском центре. О том, можно ли языком комикса говорить об очень серьезных проблемах некоммерческих организаций, которые сейчас объявлены иностранными агентами, и о нелегких судьбах и историях людей, с которыми они имеют дело. Мы сегодня говорили с директором Сахаровского центра Сергеем Лукашевским, с директором фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиным и с Алексеем Ёршем, художником комикса, карикатуристом, графиком, человеком, который развивает социальный комикс в России. Они же, то есть Наташа и Алексей, кураторы проекта «Новый активизм». Вела программу Елена Фанайлова.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».